Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня в прямом эфире и в полном составе ведущих. Я имею в виду Владимир Рыжков.
Виталий Домашний.
Да. И наш сегодняшний гость тоже хорошо известный профессор Российского государственного гуманитарного университета Борис Хавкин. Борис Иванович, добрый вечер.
Добрый вам вечер.
Вот, так что у нас сегодня просто такая классическая «Цена победы». И тема у нас... Ну, расскажите.
Ну, да. У нас получается, что мы с Борисом какой-то такой затеяли маленький сериал, да?
Да.
Значит, мы рассказали о немецких генералах, фельдмаршалах в советском плену, о Паулюсе рассказали. А сегодня Борис предложил рассказать тоже об очень любопытном персонаже. Это гросс-адмирал Дениц.
Или
Дениц, как говорят немцы. Но у нас обычно Дениц пишут в книжках, да? Вот. Об этом...
Дениц ставим.
Да. Гросс-адмирал Карл Дениц, последний фюрер Третьего рейха. Мне кажется, тоже интересная такая, типичная по-своему фигура. Вот. И, может быть, если позволите, Борис, я бы начал с первого вопроса, который, ну, на поверхности...
Нет, подожди, давай я начну с того, что я сообщу нашим уважаемым слушателям.
А, да, можно писать.
Что надо СМС... 7985-970-45-45, если ничего в Москве не изменилось, аккаунт вызван на Твиттере, и вроде даже Ютуб работает, да,
так что пишите, звоните, задавайте смотрите. Борису вопросы. Борис, так вот, первый вопрос, который, естественно, вот лежит на поверхности, по-моему, 30 апреля Гитлер перед уходом в мир иной назначил гросс-адмирала Дениса своим преемником, да, назначил его рейхс-президентом и верховным главнокомандующим. И, конечно, вопрос самый очевидный, простой и любопытный. Почему именно его? Почему? Он даже тогда был в Берлине-то не был, да?
Ну, где-то он был в Берлине был последний в Берлине? Раз до дня рождения Гитлера.
20 апреля. Да,
и уехал апреля, на север.
Уехал в свой штаб под Берлином, а затем вместе со штабом исчез.
Да.
Вопрос, почему
именно
преемником
его?
Гитлера стал Дениц? Я думаю, ответ на этот вопрос мы дадим в целом в ходе нашей программы, иначе будет неинтересно сразу интригу раскрывать.
Да. Да?
И лучше рассказывать, как принято у историков, в хронологическом порядке.
Ну, давайте рассказывать в хронологическом порядке.
Ну, во-первых, раз он адмирал, значит, он морской
моряк.
Это гипотеза верна.
Правда, да?
Да.
Здесь какой я догадливый.
Да. Хотя бывали сухопутные адмиралы, Вильгельм Канарис, например. Да. Но он тоже начинал военную карьеру на флоте. И, кстати, одно время служил вместе с Деницем и дал ему характеристику очень высокую.
Можно ли сказать, Борис, что Дениц уже в Первую мировую себя проявил,
да,
и был замечен? Вот расскажите об этом.
Да, можно сказать и так. Дениц по образованию морской офицер. Ну, для начала даты, ключевые даты жизни. 1891-1980. То есть жизнь довольно долгая.
90 лет прожил.
Да, и тяжелая. И военно-морские свои академии он окончил перед Первой мировой войной. Он учился и в Киле, и в Мюрвике. Имел чин уже к началу войны лейтенанта флота. И служил на разных кораблях, в том числе и на крейсере, который стал турецким во время Первой мировой войны. Это немецкий крейсер «Гемен», который ходил по Черному морю под турецким флагом. Но,
против нас воевал.
Да, по-турецки он назывался «Милени», да, и с немецким экипажем. Вот одним из офицеров там служил, был лейтенант Дениц, который, в общем-то, оставил хорошую о себе память в кадрах немецкого военно-морского флота, но, в общем, плохую память у русских. Вот он совершил, вернее, корабль, на котором он служил, совершил рейд по русским портам и разрушил несколько доков и складов горючего до побережья Черного моря, затем ушел. Но в итоге этот самый Белини был атакован русскими и попал на русскую мину. Это было уже в 15-м году в районе Босфора. И, в общем, ушел в док на починку, на ремонт, а лейтенант Дениц некоторое время служил военно-воздушным наблюдателем и Борис, участвовал в Галлиполийском сражении.
Мне кажется, еще любопытная деталь, что он был подводник.
Да.
Все-таки, вот все-таки подводный флот появился именно в Первую мировую.
Совершенно так, верно.
Вот как так вышло, что он под воду-то погрузился?
Вот я и рассказываю, да, что когда он остался до суши, то его командование вызвало вскоре после Галлиполийского сражения в Берлин и отправило на курсы подводника. Угу. Ну, наверное, он сам изъявил такое желание. И он получил в конце войны под командование подводную лодку небольшую, до которой он дослуживал почти до конца войны. В 17-м году он получил лодку, в 18-м году... Незадолго до конца войны эта лодка была подбита англичанами, и буквально накануне капитуляции Германии Дёнец попал в английский плен. Угу. И провел там больше года. И для того, чтобы его выпустили досрочно, он даже симулировал сумасшествие. Потому что больных и сумасшедших немцев англичане отпускали в первую очередь. Ну, заодно и подучил английский язык, который ему пригодился, конечно, весьма. Но как только он оказался в Рейхе в 19-м году, в конце он сразу избавился от своей душевной болезни и вновь поступил
как у него,
на службу.
Как у него развивалась карьера в Веймарской Германии?
В Веймарской Германии у него карьера была весьма успешной, но не такой активной, не такой быстрой, как и у большинства немецких военных. В Германии, как вы знаете, в Веймарской республике, точнее, было запрещено иметь и тяжелое вооружение, и надводный, и подводный флот. Поэтому в основном это была служба в штабах, да, и адмиральштаб тоже был запрещен в это время. Он как-то иначе назывался, как командование военно-морского флота и инспекционная служба. Вот там он и служил в основном в качестве эксперта, в качестве, вот, должность была эксперт минно-торпедно-разведывательной экспедиции. Угу. Вот. Затем он получил еще некоторые должности, в частности, продолжил службу на Балтике в 1928 году в должности штурмана крейсера «Нимфа», затем командовал 4-й торпедной полуфлотилией, 4 торпедных катера было в его подчинении. Затем вновь он служил в военно-морском штабе на Северном море, где занимался обеспечением внутренней безопасности. Это уже более политическая работа.
Вот я как раз к политике хотел перейти. Мы сами знаем, что с начала 20-х годов начала подниматься нацистская партия.
Да.
Вот. Он вообще не интересовался политикой, или интересовался и симпатизировал нацистам, или он был вообще аполитичен. Вот, что-то знаем мы о его...
Мы знаем о том, что уже в начале 1933 года он отвечал за борьбу с коммунистами на военно-морском флоте.
То есть, это была... то есть вы говорите о том, что к моменту прихода Гитлера к власти, он уже боролся с коммунистами.
Он уже боролся в отделе внутренней безопасности флота, то есть занимался политической по существу работой, но недолго. В 1934 он уже отправился в заграничное дальнее плавание, затем еще год провел в Англии, и, в общем, в этой политработе он не очень преуспел. И карьера его началась тогда, когда в 1935 году Гитлер приказал начать строительство подводных лодок. Это было 1 февраля 1935 года, а через 6 недель Германия отказалась выполнять военные условия Версальского мира. И 6 июня 1935 года Дёнец был назначен фюрером подводных лодок. Это официально так.
С самого начала уже?
Да.
Да, то есть как только они стали подводный флот возрождать?
Да, точно так. С 6 июня 1935 года он стал фюрером подводных лодок и возглавил первую подводную флотилию Германии, Борис, которая насчитывала 11
субмарин. А это вот назначение уже делал Гитлер, и вопрос вот в чем. Оно было уже как-то политически мотивировано? Или его просто взяли как самого авторитетного профессионала?
Нет, это было назначение главкомата военно-морских сил и военно-морского флота. Политической роли тогда Дёнец не играл. Он был главным теоретиком и практиком подводной войны.
Поэтому его и взяли?
Да. Еще в 1935 году он разработал некие положения подводной войны. В частности, он писал, что подводная лодка по существу полностью орудие нападения. И традиционным атакам из подводного положения прибавил новую тактику, атаку из доводного положения в ночное время. И все это способствовало тому, что его теоретические знания надо было проверить на практике. И вот в 1938 году он разработал тактику волчьих стай, которой и пользовался германский подводный флот всю Вторую мировую войну. То есть это групповые атаки подводных лодок на суда противника. И вот к началу Второй мировой войны в распоряжении главкома Кригсмарины, адмирала Рейдера, было всего 56 подводных лодок в подчинении. Дёнидса было 56 подводных субмарин, из которых только 22 были достаточно велики, чтобы воевать в океане. То есть можно сказать, что к войне на океанских просторах германский флот, тем более по тактике волчьих стай, готов не был. Тем не менее, немецкие подводные лодки патрулировали море и ставили у берегов Англии мирные заграждения. Ну, успех к Дёнидсу пришел тогда, когда его произвели в контр-адмиралы. Это было в октябре 1939 года, после подводной атаки на лодке У-47, когда был потоплен британский линкор Royal Oak. После этого...
Это уже после начала войны?
Это было 14 октября 1939 года.
Понятно, да.
Да, первая крупная морская потеря Великобритании.
И он, естественно, планировал эту атаку.
Да, он как раз руководил этой атакой, хотя как командовал лодкой не он, а капитан-лейтенант Прид, тоже один из известных германских подводников.
А его взгляды неизвестны вот в промежуток между двумя войнами?
Да.
Как он относился вообще вот к Версальскому договору? Там же Германия же переживала сильно, да, там то, что им запрещали.
Ну, конечно,
там,
но
да?
Это вот ясно.
Он был человеком, ну, как бы это сказать, понимал, да, что проиграл, и вот надо слушаться. Или он все-таки мечтал о возрождении там вооруженных сил Германии, о реванше.
Ну, конечно, да. Дёнидс, как и всякий офицер, мечтал о сильной армии, в данном случае о сильном германском флоте, который бы вернул себе ту славу, которая была у кайзеровского флота перед Первой мировой войной, и превзошел бы кайзеровский флот, новый флот Германии.
В и поддержал флот, начало войны.
Совершенно верно. И Гитлер в этом плане проводил ту же политику, тактически осуществленную Дёнидсом вот на подводном флоте Германии. И Дёнидс постепенно стал нацистом по своим взглядам.
Угу.
Не потому, что он увлекался политикой или разбирался в ней, нет.
Естественным образом.
Совершенно естественным образом.
Членом партии был?
В германских вооруженных силах
нельзя было
быть членами партии, но... Когда Гитлер произнес свою шутливую фразу, что у меня, мол, сухопутные силы еще христианские, Кригсмарины, у меня кайзеровская, а только Люфтваффе национал-социалистические, да, то Дёнидс понял это как руководство к национал-социалистическому перевоспитанию личного состава флота и выступал перед офицерами и матросами лично с призывами и к верности идеям национального социализма и к верности Гитлеру. И, в общем, такие фразы, что бы мы делали без Гитлера, Германия благодаря Гитлеру встала с колен и так далее.
По человеческому типу вот он был какой? Он был такой сухарь в погонах?
Да.
Или он был такой, значит, оратор, ритор зажигательный? Или он был такой углубленный аналитик?
Он же из благородной семьи.
Да, сейчас отвечу.
Да, вот тип личности можно описать?
Начнем тогда с семьи. Говорят, семья здесь все определяет.
Ага.
Он был сыном инженера, который работал, инженера оптика, который работал на фирме Карл Цейс Йена. И папа, конечно, хотел, у него было трое детей, жена, то есть мать Дёнидса рано умерла, и папа, конечно, хотел бы вывести людей, сыновей своих в люди. Для этого нужно было дать им образование, но дешевое образование можно было дать в военных училищах. Видимо, это одна из причин того, что Дёнидс поступил в военно-морскую школу. Ну и другая — увлечение юноши морем, вполне нормальное. Тем более он много читал морских приключений, романов, увлекался всей этой морской романтикой и по политическим взглядам был монархистом.
Угу.
Конечно.
Угу.
Вот. И нацистом он стал постепенно, вот в середине 30-х годов, уже после прихода Гитлера к власти. И нацистом не партийным пропагандистом, не оратором, а нацистом военным, который руководствовался указаниями Гитлера: делайте свое дело и не лезьте туда, куда вам лезть не надо, все остальное вас не касается. Да? Это, под этой фразой скрывались многие германские военные, чтобы оправдать свою как бы политическую непричастность к нацистским преступлениям, хотя они-то эти преступления реально и совершали, в том числе и Дёнец. Что касается его личности, то он был человеком, вообще-то он был пруссак, да?
Да, это уже о многом говорит,
да? По вере он был протестант. Очень недолюбливал южных германцев, баварцев,
католиков,
да, и австрийцев.
Угу.
Поэтому уже в Нюрнберге тюремному психиатру американскому Гольдхагену Дёнец в беседах говорил примерно такую фразу, что если немцы и совершали военные преступления, то это были, конечно же, австрийцы или баварцы. Мы, северные немцы, мы пруссаки, люди скромные, тихие, служивые, никаких громких заявлений не делаем, мы честно исполняем свой воинский долг и не лезем в политику. И вообще мы люди недалекие.
А вот я еще хотел полюбопытствовать, в нашей программе это позволено, просто полюбопытствовать. Мы уже рассказывали, Борис, в наших программах, может быть, и с вами, я сейчас не припомню, о том, что вот эти заговоры против Гитлера, да, которые периодически вспыхивали в военной среде германской, они довольно охватывали большой круг людей. Вот что-то известно вам о Дёнице? Вот, во-первых, знал ли он, потому что там же были генералы, кого там только не было, знал ли он, ну, то, что он не участвовал, и так понятно из того, что он стал преемником Гитлера,
да,
но знал ли он об этих заговорах?
О заговорах он не знал, потому что среди морских офицеров практически не было заговорщиков. Адмирала Кадариса бы не считали.
То есть это не его среда просто,
да,
была?
Да, потому что адмирал служил сухопутным адмиралом, начальником,
да,
Абвера,
да,
военной разведки. А Дёнец первым делом 20 июля, когда узнал о провале заговора, выступил с воззванием перед личным составом флота и поблагодарил фюрера и судьбу за то, что вот они спасли Германию в очередной раз, что покушение показало, или провал покушения показало тщетность попыток заговорщиков свернуть Германию с национал-социалистского пути, и еще раз поклялся в верности Гитлеру. Так что он здесь был одним из тех, кто считал, что заговорщики военные преступники, и по делам им досталось, когда заговор был подавлен.
Когда он понял, что, в общем, конец, что
он
война
понял,
проиграна.
Что конец тогда, когда его пришли арестовывать в Бёрвике, когда он уже был главой правительства.
Он сохранял надежду.
Ну, конечно. Уже будучи в Бёрвике, главой правительства, никого не представлявшего, кроме самого этого правительства, да, он надеялся на то, что, ну, если не американцы, то, по крайней мере, англичане уж точно пойдут на сотрудничество с кабинетом Дёнеца для того, чтобы сохранить остатки германской армии и флота, а это пригодится для борьбы с русскими. Вот. И полагал, что капитуляция, конечно, неизбежна. Но это капитуляция вооруженных сил, а не Германии. Какое-то правительство в Германии должно быть, почему бы и не его правительство. Да? Ну, как вы знаете, союзники отказались говорить с Дёнецом, его правительство было арестовано. И Дёнец отправился на скамью подсудимых.
Ну, давайте вернемся.
Да, вернемся к войне.
Да, 40-й год мы остановились.
Да, ну, мы можем еще припомнить 40-й год, когда провалилась попытка Гитлера высадиться на Британских,
да,
островах. То есть флот не выполнил задачу, да, и флот, видимо, и не мог выполнить задачу подавить британские военно-морские силы и обеспечить высадку комфортную, да?
Флот подводный и морской, и подводный, конечно, не мог выполнить задачу эту, потому что Британия была намного сильнее на море.
Угу.
И это не, так сказать, ошибка тактики Дёдица, это просто нереальность поставленной задачи,
да.
Соотношение сил. Но, тем не менее, до вступления в войну США Дёдиц надеялся победить германский флот именно...
Британский
флот силами германского подводного флота. Расчет был очень простой. Германия, когда топит вражеские корабли, несет потери. Но если топить вражеские корабли быстрее, чем англичане будут восстанавливать силы флота, то мы победим.
А ущерб большой им удалось нанести британцам?
Да, ущерб был колоссальный. У меня где-то есть эта цифра. Ну ладно, потом дойду, ну, тогда скажу.
Общее понимание, да. Что ущерб был значительный.
Общее понимание, что Черчилль был в ужасе. Была цитата у меня из Черчилля, может быть, я вам ее найду прочитаю, о том, что еще немного такой битвы за Атлантику, и Англия останется без флота. Следовательно, будет
и это была именно работа подводных лодок.
Это была в основном работа подводных лодок, потому что германские субмарины, неся огромные потери, все же уничтожили значительную часть тоннажа боевых судов и транспортных судов, и британских, и нейтральных стран, что было поставлено им потом в Нюрнберге Дёницу в качестве обвинения. Но вот ситуация изменилась 7 декабря. Как после Пёрл-Харбора, когда в войну вступили в 1941 года, когда США вступили во Вторую войну, в мировую войну, и тем самым мощь британского флота умножилась мощью американского флота, и Германия уже была не в состоянии ни в Атлантике, ни на Тихом океане вести войну против британо-американского флота.
И... Подождите-ка, а немецкий флот, германский флот в Тихом океане воевал?
Он туда... Там его было очень мало, но там были немецкие подводные лодки, которые шныряли по всему мировому океану и могли всплыть где угодно. Это была вот эта тактика.
А Дёнец всю войну прослужил на севере?
Нет.
Нет?
Он служил уже в штабе германского военно-морского флота.
Это было в Берлине все.
Нет. После 40-го года штаб этот находился в Париже. Почему даже в Париже?
Так? Потому что там Тулонский еще, там же в Тулоне еще флот.
Точно.
Французский.
Там и французский флот, и вообще ближе достать англичан.
То есть ему было удобнее координировать из Парижа, да?
И еще одна была одна причина.
Париж вообще хорошо пожить.
Вот, это важная причина. В Париже было организовано несколько, не знаю, как их точнее назвать, борделей или санаториев для офицеров-подводников Рейха. Это распорядился санаториев. Папаша Дёнец и, как его называли германские офицеры. И там немецкие офицеры отдыхали после выполненных заданий. И Дёнец очень гордился тем, что он помогает офицерам немного восстановиться. Хотя сам он не пил, не курил, вел строгий такой образ жизни, соблюдал режим дня.
Буританский.
И, да, такой, да, именно немножко даже...
Кстати говоря, еще санатории для немецких офицеров были в Чехии.
Карлсбад.
Ну вот, и, значит, получилось так, что Дёнец... До 30 января 43 года командовал подводным флотом, а с этого 30 января 43 года возглавил весь германский флот, потому что Гитлер отправил адмирала Редера в почетную отставку. Назначил его инспектором.
Но, видимо, Дёнец был эффективен. Вот из того, что вы рассказываете,
да.
он давал впечатляющие результаты.
Он давал и не только впечатляющие результаты,
лояльность, верность.
Надводный флот Германии оказался совсем не таким эффективным, как рассчитывал Редер и другие германские военные морские стратеги, которые пытались подражать англичанам, строя огромные тяжелые субмарины. А Дёнец действовал вот волчьими стаями легких маленьких подводных лодок. лодок, которые доносили врагу удар и сразу исчезали в просторах океана. Ну, поэтому...
Мы сейчас, Борис, прервемся. Я напоминаю, что мы рассказываем сегодня о гросс-адмирале Дёнице, последнем фюрере Третьего рейха. Борис Хавкин, профессор РГГУ. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут на выпуск новостей, и потом продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы сегодня ведем ее в прямом эфире из московской студии. С нами наш гость Борис Хавкин, профессор РГГУ, германист. И говорим мы о судьбе, карьере...
Гросс-адмирала Карла Дёнице.
Да, это я понял. Он Карл?
Карл.
Карл. Вот Карла я забыл. То, что он Дёнице, это я помню.
Ну, видите.
Карл Дёнице. Последний фюрер Третьего рейха, да? Успел побывать фюрером.
Преемник Гитлера.
Преемник Гитлера,
на 20 дней. На 20 дней.
Ну, давайте мы там прервались. Мы хотели, по-моему, восстановили потери.
Да, я вот нашел данные, которые...
Ущерб, который Германия нанесла Британии на морях.
Вот цитата из Черчилля уже после Второй мировой войны. Уже экс-премьер Черчилль признался, что только во время битвы за Атлантику он почувствовал настоящую угрозу для Англии. Цитата. «Битва за Атлантику была доминирующим фактором на протяжении всей войны. Все происходящее в других самых разных местах, на суше, на море и в воздухе, зависело от ее исхода. За ней мы следили каждый день с неослабевающим вниманием, переходя от надежды к отчаянию». Конец цитаты. Статистика. За всю Вторую войну, мировую войну, приведу данные, чтобы уже один раз и больше к этому не возвращаться. Да. В годы Второй мировой войны германские подлодки потопили 2800 кораблей разных стран в общем водоизмещении 15 миллионов тонн.
Колоссальный ущерб.
Из 20 германских подлодок, участвовавших с 1939 по 1945 год в битве за Атлантику, погибло 781. Из 39 тысяч моряков-подводников Кригсмарины погибло 32 тысячи. Из них большинство в последние два года войны. Это цитата из немецкого историка Херцога, его исследования.
А я вот хотел спросить, Борис, вот о чем. Ну, для нас, для россиян, особо важная тема – это северные конвои.
Северные конвои,
да, северные конвои, да, которые шли на Мурманск. Нет сомнений, что Гитлер ставил перед Дёницем задачу пресечь поставки по Ленд-Лизу и помощь Советскому Союзу. И, насколько мы знаем, там тоже были довольно серьезные бои и большой ущерб.
Это так.
И Дёнице лично вот ответственен и лично руководил этими операциями, да, вдоль норвежских берегов.
Ну, разумеется, это тоже была работа, так сказать, в кавычках, да, германского подводного флота, и за нее в итоге отвечал адмирал Дёнице. Это все так, но там же еще нужно учитывать и работу Люфтваффе, это Геринг и его самолеты. Но в целом признаемся, что попытка Германии помешать провозу грузов по Ленд-Лизу была неудачной.
Неудачной.
Ленд-Лиз поступал в Советский Союз. Да.
Основные грузы поступали.
Большинство грузов поступило.
И этим путем через Мурманский, Архангельск, и через Аляску,
и через юг.
И через Тегеран, через Иран.
Иран.
Так что было много путей. Но вопрос в том, что мы говорим о Дёнице, каков его вклад в военные преступления Третьего рейха, этот вклад оценил Нюрнбергский процесс. И на процессе Дёнице обвинялся в подготовке и ведении агрессивной войны на море и в преступлениях против мира и человечности, то есть конкретно в том, что германские подводные лодки топили суда нейтральных стран
и гражданские,
суда, и не оказывали помощь терпящим бедствия на море.
То есть ему было предъявлено все те же основные такие достаточно серьезные обвинения, которые и всем другим, всей другой нацистской верхушке.
Ну, что специфичность, военно-морской специфики.
Скажите, скажите, да. Борис, вот да. Он топил, он, ну, он и его подводные лодки, его офицеры топили суда, как вы сказали, нейтральных стран и топили гражданские суда. Это был приказ...
Точно. Это был приказ о Лаконии.
Как да? Это мотивировалось, вот, да. Топить суда нейтральных да. стран и гражданские суда?
На процессе всплыл приказ о Лаконии. Лакония – это название судна, по которому... Дёнец вел разбирательство и отдал приказ о том, что его подчиненные действовали правильно. Немецкие подводники не только потопили Лаконию.
Это было гражданское судно?
Это было, скажем так, судно двойного назначения.
Понятно.
Да, но под нейтральным флагом. Вот. И не оказали помощь тем, кто выпрыгнул с тонущего корабля и ушли под воду. Приказ о Лаконии гласил, что германские подводные лодки не должны подвергать себя опасности после атаки на вражеские корабли и подбирать, в крайнем случае, да, не заниматься спасением экипажа, то тут терпящего бедствия, но в крайнем случае они могут принять в качестве военнопленных на борт только командиров вражеских судов и старших офицеров вражеских судов. Все. Вот. Этот приказ был расценен в Нюрнберге как преступный приказ, но... Тут вот американский судья Бигл запросил экспертизу от американского военно-морского командования. И командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Ничестер Нимитс дал свое экспертное заключение, которое сводилось к тому, что аналогичным образом действовали и американские подводные силы. Следовательно, вот эта карта Лаконии не сыграла, и в Нюрнберге получилось так, что оправдывать Дёница было не за что, потому что преступник военный. Есть военный преступник, он отдавал преступные приказы, но и обвинять его так, как и других нацистских преступников в высшей мере тоже было не за что. И он получил 10 лет тюремного
заключения. Я думаю, что, извини, пожалуйста, да, Володь, мне кажется, да. Психологически его вообще трудно было к смертной казни приговорить. Поскольку вот все, страны нет, да, он последний как бы император, да, последний правитель
ну,
этой
император,
страны.
Да.
Ну, император это
экс-президент,
глава это государства.
Да. Это я просто вспомнил да. последний император да. фильм, да. Последний правитель, да, вот он сдается фактически. И вот человека, сдавшегося взять и там повесить,
как-то ну, это. Ну, плюс он не был членом верхушки нацистской партии.
Да, партийной верхушки
я
нет,
так понимаю, но что
Вермахт вообще не был осужден.
Он не был, да, он не был никоим образом причастен к Холокосту. Вот, со своими...
Он говорил, что не, вообще об этом не знал, но ну, не знаю, как можно вот, об этом не знать.
Вот я хотел раз об этом спросить.
А вот
подожди, да, мы делали с Виталием Дымарским довольно много программ о Нюрнбергском трибунале да. и процессе. И в том числе там давали психологические портреты, кто как себя вел, кто прикидывался сумасшедшим, кто, угу. кто с кем разговаривал, кто нет. Вот я видел фотографию, где Дёнец сидит на второй скамье, значит, за бонзами. С краю, да?
Да.
Вот что-то нам известно, как лично он себя вел, во-первых, на Нюрнбергском процессе, и во-вторых, какова была его позиция. Он все отрицал, он что-то частично признавал, он пытался оспаривать какие-то отдельные эпизоды. Вот что можно об этом рассказать?
Можно сказать, что на процессе Дёнец остался нацистом и не скрывал своей верности Гитлеру.
Даже так.
И даже получил аплодисменты Геринга. Вот так должен держаться немецкий офицер, сказал Геринг, за что был удален. Из зала суда. За
хотя это было вроде как и невыгодно ему, да?
Чисто да,
вот
конечно.
Цинично, если говорить.
Да, да. да. Вот. То есть он ни в чем не каялся и считал, что...
Он не признавал свою вину.
Он не виновен, да.
Он считал, что он исполнял приказ.
Он исполнял приказ.
А вот скажите, пожалуйста, вот эти просто уточнения. Вермахт на Нюрнбергском процессе не был признан
преступной
организацией. Это распространялось и на военно-морской флот?
Это распространялось на все вооруженные
на
силы.
На все вооруженные да. силы.
То есть на Кригсмарины и даже на Люфтваффе, которые уж очень много совершили преступлений. И, но, тем не менее... Это так, да, вооруженные силы оказались орудием преступления в преступных руках.
Ну да,
то все верховное командование армии, авиации и флота было осуждено как военные преступники, в том числе и гросс-адмирал Карденин.
На 10 лет. Я отсидел все 10 лет от звонка
до звонка. От звонка до звонка полностью.
Там до 56-го года.
Шпандау, да.
Шпандау, да.
Да, вот этой тюрьме, где сидели.
Борис, немного делая шаг назад, в 43-м году он стал командующим всего военно-морского флота Третьего рейха.
Да.
Можем ли мы сказать, что с этого времени он попал в личную номенклатуру Гитлера?
Конечно.
И стал с ним регулярно встречаться,
конечно,
делать доклады по обстановке и так далее?
С этого времени встречи были минимум раз в неделю.
Раз в неделю?
Да. На общих совещаниях, еженедельных присутствие Дёница, ну или его первого заместителя, было обязательным. И поэтому он с Гитлером был в тесном контакте, и Гитлер читал его своим любимым адмиралом. Наш Роммель Морей называл он Дёница и похлопывал по плечу, по крайней
мере. То есть он стал его фаворитом?
Можно сказать, да.
Мне кажется, очень интересно вот этот период, вот эти 20 дней его фюрерства. Как это все происходило?
Да.
Да, как он принял это назначение? И что он делал?
Ну, вообще, ждал ли он этого назначения?
Ну, и что он делал?
Да, я вам расскажу с удовольствием об этом.
Давайте.
Да. 29 апреля 1945 года Гитлер подписывает свое так называемое политическое завещание. Цитирую: «Перед смертью я исключаю из партии рейхсмаршала Германа Геринга и лишаю его всех прав. Вместо него я назначаю рейхспрезидентом и верховным главнокомандующим вооруженными силами гросс-адмирала Дёница». Для Дёница это назначение было полной неожиданностью, надо сказать, потому что он узнал об этом из телеграммы партайгеноса Бормана. 30 апреля Борман посылает Дёницу телеграмму следующего содержания. «Гросс-адмиралу Дёницу, вместо назначенного ранее рейхсмаршала Геринга фюрер назначает вас, господин гросс-адмирал, своим преемником. Письменные полномочия высланы. Вам надлежит немедленно принять все вытекающие из настоящего положения меры». Борман.
А что, какие меры? Он должен был появиться в Берлин, видимо.
Провести инаугурацию.
Да, 30 апреля 45-го года.
Нет, ну да, вот, что он должен был делать?
Принять все необходимые меры. Понимаете, господина Бормана, как хотите.
Да. Сами решайте,
какие меры он принимает.
Вот, какие меры он принял. Мера следующая. Дёниц 1 мая, он полагал, что Гитлер еще жив, он не знал о том, что Гитлера уже нет в живых, направил в Берлин следующую телеграмму. «Мой фюрер, моя преданность вам беспредельна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прийти к вам на помощь в Берлин. Если, однако, судьба повелевает мне возглавить рейх в качестве назначенного вами преемника, я пойду этим путем до конца, стремясь быть достойным непревзойденной героической борьбы немецкого народа. Хайль гросс-адмирал Дёниц». Пустая демагогия, трескотня, ничего конкретного.
Угу.
Однако, все-таки Дёниц видел свою задачу, реальную задачу в том, чтобы, будучи преемником Гитлера, по возможности с меньшими потерями и сохранив достоинство, выйти из войны.
А был у него вообще вот этот, как сказать, масштаб государственного деятеля? Все-таки командовать волчьими стаями на море и выводить страну из войны – это совершенно разные компетенции.
Да, это разные компетенции, но выбора уже не было у Дёница тоже.
Да, ну да.
Вот, он ставил главную свою задачу – спасти как можно больше немцев от Красной Армии.
То есть он эту телеграмму получает где? В Париже?
Нет.
Да. Он... А какой Париж, 44-45-й да. год?
На севере где?
Он находится в Бюрвике.
Конечно.
Там, где была эта военная школа.
На севере,
в Шлезвиг-Гольштейне, да.
Да, да.
Вот.
На севере Германии.
В Шлезвиге был его штаб, и он там вот это самое правительство и, в кавычках, правительство как раз и создал. Вот, значит, и действительно, Дёниц все-таки, как организатор флота, ну, признаемся, был даже в эти последние дни на высоте. Ему удалось вот в эти первые майские дни, по существу за неделю первую майскую 45-го года, вывести 2 миллиона немцев на судах из восточных земель, где еще можно было их эвакуировать.
Фантастика. И я читал, что
весь германский
из Кёнигсберга, из Восточной Пруссии, там несколько сот тысяч он вывез немцев из будущей Калининградской области, из Кёнигсберга.
Ну да.
То есть он провел массовую эвакуацию немцев.
Да, и больше мирного населения, ну и, конечно, военные тоже, но вот 2 миллиона немцев были им от Красной Армии, что называется, спасены. Вот И эту задачу Дёнец выполнил.
Да? Были ли у него попытки выйти напрямую, например, там, на американских военных, на британских
военных? У него были попытки выйти на британских военных и вступить с ними в переговоры о достойной капитуляции, в частности, о том, чтобы сохранить свое правительство во Фленсбурге, как, ну, скажем, переходное правительство Германии, да, до решения уже будущей судьбы Германии властями, новыми властями, которые будут назначены западными союзниками. Советский Союз он полностью игнорировал и считал его своими врагами, поэтому, видимо, рассчитывал с англичанами как-то договориться на эту тему. Вот. Ну, сразу скажем, что договориться ему не удалось, но, тем не менее, такие попытки были, и об этом знало советское командование, которое и требовало скорейшего ареста Дёнеца и ликвидации его правительства и прекращения всей этой комедии с правительством во Фленсбурге.
А вот по поводу эвакуации, здесь вот нас спрашивает наш зритель, скорее, потому что на Ютьюбе, пытался ли он эвакуировать военных преступников?
Ну, я не знаю, что он специально выделял преступников преступников. Ну, да. Просто все, кто могли попасть на немецкие корабли, уходившие в Гамбург. Ну,
грузили всех подряд, и вывозили.
Вот. Те вывозились из восточных территорий. Да, Запад. Вот здесь.
Так, и до ареста. Да. И кто же его арестовывает?
Вот. В итоге Дёнеца арестовали британские войска, но под очень сильным напором и советского, и американского.
Ну, там не было ни стычек, ни сопротивления. Нет, там, нет. Просто, значит, просто зашли и объявили, что вы арестованы.
Сейчас я вам расскажу. Фленсбург был как бы территорией, последней территорией Третьего Рейха. Там были нацистские флаги. Там был батальон военно-морского флота, который охранял резиденцию Дёнеца. Там были все нацистские порядки. Сохранялась структура правительства, которое правительство ничего, естественно, не делало, будучи не в силах что-либо делать.
Правительство уже без страны.
Совершенно верно. Хорошая фраза. Правительство было, а страны под этим правительством больше не было. Вот. И жил он в роскошной резиденции, куда, по воспоминаниям советского генерала Суслопарова, даже каким-то чудом из Берлина доставили парадный лимузин Гитлера с нацистским флагом. И вот 500 метров разделяющие дом, где жил Дёнец, до правительственной резиденции, эти 500 метров...
Он ездил на лимузине.
Точно. Ездил 20 дней на лимузине, и всем по дороге отдавали ему нацистское привет. Вот такая несколько комичная ситуация. Вот, и 5 мая состоялась капитуляция в Реймсе, вернее, в Реймс прибыл штаб Верховного командования экспедиционными силами союзников в Западной Европе генерала Айзенхауэра, прибыл адмирал Фридебург, командующий германским военно-морским флотом, с полномочиями Дёнеца о ведении капитуляции перед западными союзниками.
Ну, там же и наш был этот полковник
Суслопаров, генерал. Сейчас все скажу. Да? На следующий день в Реймс помощь Фриденбургу Дёнец направил и генерал-полковника Йодля. И директивы были следующие. Затягивать переговоры как можно дольше, чтобы как можно больше вывести на запад немцев из восточных территорий. Но получилось так, что Эйзенхауэр расколол этот нехитрый маневр немцев и заявил им, что, господа, я не потерплю никаких дальнейших проволочек и требую немедленной капитуляции. И вот 7 мая в 1:30 ночи Дёнец, узнав о требованиях Эйзенхауэра, радировал Йодлю, что нужны полные полномочия для подписания акта, и такие полномочия Йодль получил. 7 мая в 2:41 Йодль, как представитель вермахта, подписал акт о безоговорочной капитуляции.
Но с мандатом Дёнеца.
Совершенно верно. Угу. То есть это была капитуляция армии, флота и авиации, но сохранение правительства Дёнеца. А 8 мая Дёнец выступил по Фленсбургскому радио и объявил о том, что он приказал для спасения жизни немецких мирных людей и солдат, приказал подписать капитуляцию. Ну, капитуляцию в Реймсе приняли от англо-американской стороны генерал-лейтенант армии США, начальник главного штаба союзных экспедиционных сил в Европе генерал Смит от Советского Союза, представитель ставки Верховного командования при командовании союзников, генерал-майор артиллерии Сослопаров. И в качестве свидетеля выступил начальник штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Севес. И капитуляция вступила в силу 8 мая в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Но дело в том, что советский представитель Сослопаров подписал акт в Реймсе на свой страх и риск, так как не имел тогда еще полномочий от товарища Сталина. А не подписать он его не мог, потому что тогда получалось, что война еще продолжается. Но Сослопаров был все-таки талантливый военный дипломат. Он поставил свою подпись с оговоркой, что подписанный в Реймсе акт не должен исключать возможности подписания другого документа о капитуляции, если этого потребует одна из стран-союзников.
То есть он предусмотрел?
Конечно. Угу. И вот такое требование от советской стороны, от Сталина поступило. И, как вы знаете, окончательная капитуляция была подписана, как требовал товарищ Сталин, в Берлине, то есть в логове, да, фашистского зверя, да, в Карлсхорсте. В капитуляцию эту на высшем уровне военном принимал маршал Жуков от Советского Союза, от немцев это был генерал-фельдмаршал Кайтель, генерал авиации Штумпф и командующий военно-морским флотом фон Фриденбург. То есть,
но формально это опять-таки было согласовано с Денисом.
Это,
как с главой государства.
Это было согласовано, не согласовано, уже никто об этом
не спрашивал.
Уже никого не волновало.
Никого не спрашивал. Никаких бумаг на руках не было за подписью Дениса.
Нет. Нет. Вот. Значит, это было 22 часа 43 минуты 8 мая по среднеевропейскому времени или 9 мая 0.43 по московскому времени. Поэтому День Победы мая, в Европе 8 мая, а у нас 9 мая. Это все всем хорошо известно, но неизвестно или менее известна это вот дальнейшая судьба правительства Дёница, арест кабинета Дёница. Арест состоялся по настоянию, прежде всего, советского командования. Сталин поручил этот вопрос Молотову, а Молотов дал полномочия Жукову, тот, соответственно, и дал полномочия генерал-майору Трусову, начальнику разведуправления Первого Белорусского фронта, который 17 мая во главе советской делегации прибыл во Фленсбург. Американскую делегацию возглавил генерал-майор Рукс, а английскую делегацию бригадный генерал Форд. Вот перед этими господами и товарищем Трусовым сложил свои полномочия Дёниц, которого просто англичане вызвали на борт британского корабля, который стоял в порту Фленсбурга. И когда Дёница и его министры поднялись на борт, их сразу же арестовали и зачитали им соответствующий документ.
И это был формальный юридический акт прекращения деятельности этого
правительства. Слушай, есть короткий вопрос.
Это было утром 23 мая 1945 года. Да?
Мне кажется, надо спросить. А были ли знал ли Дёница об использовании подводных лодок, если вообще это было, для вывоза военных преступников в Латинскую Америку?
Это уже было после войны, и Дёница об этом ничего не сказал, естественно, знать, да. Так как сидел в Нюрнбергской тюрьме.
Да. Ну, это после войны. Ну,
и вот у нас остается.
Да, это был пароход «Патрия», британский пароход.
У нас буквально пара минут остается, Борис. Я вернусь к вопросу, с которого мы начали.
А можно узнать, почему? Куда он делся через 10 лет?
Да, можно узнать.
Жил пенсионером.
Я вам расскажу, это не тайна. Он честно отсидел 10 лет, от звонка до звонка, как вы сказали. Вышел на свободу, и его жена дождалась.
Чистой совести.
Да. Она с ним встретилась, уже старенькая, и они жили там же, на севере Германии, недалеко от моря. Потом жена вскоре умерла. И
дети были?
Старик остался, ну, можно сказать, один. Про детей сейчас скажу, потому что У него было трое детей. Два старших сына и дочь. Оба сына, военные моряки, погибли на войне. Один был подводник, а другой... Вообще история та еще. Другой, по достоянию папы, после гибели своего брата, ушел с флота, поступил в университет. По немецким законам, если остается один мужчина в семье, сын, то он может уйти из армии или не обязан здесь служить. Вот. И, значит, и когда в свой день рождения, в 43-м году, этот самый сын на свой катер вернулся, чтобы с друзьями ответить день рождения, боевая тревога, катер уходит в море и погибает весь экипаж, атакованный британцем.
Судьба.
Да.
Вот. Остается буквально минутка у нас. Все-таки ответьте на вопрос, почему его выбрал Гитлер последним фюрером Третьего рейха?
Я думаю, Гитлер выбрал Дёниса, потому что выбирать было не из кого. Да. Изменили все, в том числе и Верный Геринг, да, которого Гитлер снял. И Дёнис...
А что еще изменил Геринг? Что он сделал? Что он изменил?
Он избедил Гитлеру тем, что искал какие-то попытки контактов с союзниками.
Сепаратные
они
переговоры.
Все искали, да.
А Дёниц не искал.
Именно поэтому на него и пал.
Я думаю, что да. И Дёниц обладал хотя бы хоть одним батальоном военно-морского флота, который был ему лично предан и мог как-то, ну, сохранить Дёницу внешнюю видимость власти. На самом деле, конечно, выбор был случайный. И политической роли никакой Дёниц никогда не играл, даже тогда, когда был последним фюрером Третьего рейха.
Ну что, нам осталось только поблагодарить Бориса Сахаровича.
Очень интересно, Борис, спасибо. Интересно. Приходите к нам еще.
Еще с одним, ну, еще с одним фюрером каким-нибудь последним. Вот это была программа «Цена победы». Спасибо, всего доброго и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».